11:07 в российской столице, в эфире «Эхо Москвы». Самая мужская программа «Отцы». Это мужской взгляд на семью и воспитание Андрея Позднякова.
И Алексея Голубева. Доброе утро, доброе утро. Говорим сегодня о Павликах Морозовых.
О Павликах Морозовых.
О Павликах, да, Морозовых.
Смотрите, сразу скажу, друзья, у нас уже смотрят несколько, смотри, зрителей на YouTube, и вы присоединяйтесь к зрителям на YouTube, заходите на YouTube, а ищите там аккаунт «Эхо Москвы» и смотрите трансляцию нашего эфира прямо там. Нам уже пишут: «Привет, борода!» И я вас тоже приветствую, да. Если так любите Позднякова, напишите правильную фамилию, я вам говорю, Андрей. Да, в общем, в YouTube нас можно смотреть и там комментировать. Я к этому. Ты понял? В сетевизоре тоже, естественно. И телефоны для связи с нами. +7 985 970 45 45. Это номер для ваших смс-сообщений. С сайта «Эхо Москвы» тоже можно нам писать. Твиттер-аккаунт вызван. В общем, классика тоже по-прежнему в действии.
Для затравочки давайте одну историю от агентства «Регнум». Пишет агентство со ссылкой на жителей Екатеринбурга о том, что в одном из детских садов это прекрасного города появился плакат с названием «Расту счастливым». Он призывает детей звонить по телефону доверия, если, цитата, «взрослым всегда не до тебя» или, цитата, «тебе кажется, ты никому не нужен». Там самые разные ситуации изображены с участием героев мультфильма «Смешарики».
Да, «Смешарики». На плакате изображены семейные сцены, которые, по мнению авторов этого агитматериала, должны стать причиной обращения детей по телефону. При этом на картинках, помимо родителей и детей, изображены, значит, «Смешарики». На одной из картинок тревогу ребенка должно вызвать появление младшего брата почему-то. То есть это должно стать поводом для обращения ребенка за помощью. А на другой картинке изображена ссора родителей, а также изображена сцена, когда ребенок не может получить помощи в решении домашнего задания. Более того, на всех картинках родители изображены в негативном образе. Кроме того, на плакате написано, что никто не имеет права наказывать ребенка, щипать, трясти или шлепать.
Вот тут так вот смешалось фактические данные с оценочными суждениями про негативный образ. Но, тем не менее, на самом деле, понятная ситуация. Ребенку может понадобиться совет, помощь, могут удалить сомнения, когда действительно появился еще один член семьи, и для ребенка это может быть тяжелым испытанием. Если ребенок достаточно в зрелом возрасте, чтобы формулировать вопросы и чтобы общаться с другими взрослыми, он вполне может позвонить по телефону доверия и рассказать им о своих страхах, и, может быть, его там утешат профессиональные психологи, которые работают. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас телефоны доверия воспринимают как еще одну стукачечную. И как еще одно средство как-то вот нажаловаться на родителей, позволить вмешаться в жизнь семьи посторонним людям, как репрессивный орган.
Ну вот реакция родителей, вот что они пишут в интернете. У меня полное ощущение, что моего ребенка призывают шпионить за мной и доносить. Это одна из мам пишет.
Ну вот Регнум, который страшно озабочен этой проблемой, и тут... Шепотом, ювенальная юстиция. Используют вот этот вот страшный оборот ювенальной юстиции в каждом абзаце. Приводит мнение, ну, они исключительно противников этой инициативы, мнение приводится. И вот один из них рассказывает. У нас такая же тема. Девочка 12 лет позвонила, настучала, да, это цитата, настучала на маму, что мама отругала ее, что девчонка забила на все и гуляла до 23. Не знаем, правда, как отругала, и все эти подробности за кадром. В итоге было крутое разбирательство. Маму затаскали по комиссиям, но вроде как прокатило, но наказали за то, что отпускают гулять до 23. Вот такие дела. Делится своей историей другой неназванный участник неназванного форума.
Ну, надо сказать, что я слышал на днях рассказ одной журналистки, которая работает в Великобритании, и ее коллега, мать двоих девочек. И вот в один прекрасный день они позвонили по такому телефону доверия и сказали, что у нас, значит, мамаша нас тиранит, заставляет вообще какие-то делать страшные вещи, и не обращает на нас внимания, заставляет работать. Вот жалоба в чем заключалась. А мама попросила их вынуть из посудомойки помытую посуду. Чистую посуду. Сказала, ну, выставите посуду на полке, составьте. И они позвонили, по доверию нажаловались. Было разбирательство, приходили, там, все по полупрограмме. Но все обошлось, тем не менее. Но к чему это? Я говорю, что дети, это, конечно же, могут злоупотреблять такой возможностью, потому что они не не... Может быть, не всегда понимают действительно, о чем идет речь, когда им предлагают нажаловаться на собственных родителей. Но, если у детей такой возможности не будет, то что тогда будет?
Тогда каждый сам себе в семье хозяин. И делай, что хочешь со своими детьми. Но это же твои дети, как твоя собственность. Как твой автомобиль. Хочешь свою машину разбить? Разбей свою машину, лишь бы не другую машину. Все нормально.
Вот нам пишут в Ютьюбе. Я своему сыну, человек с ником Сонюшкин, я ребенку запретил рассказывать о том, что происходит в семье. Нельзя. А Георгий считает, что у нас это будет новый повод посадить несогласных. Поздняков умный, а Голубев зато читает чат. Все правильно, Андрей.
Все правильно, пишет нам, между прочим, в СМС-сообщениях. Если у ребенка в душе срезонирует содержание плаката, значит, ему надо звонить на телефон доверия. Это не значит, что авторы действительно считают появление младшего брата проблемой. Это же ведь вопрос о том, что ты адресуешь ребенку, потребителю информации, что ты от него ожидаешь. И если ты ему хочешь помочь, то ты, конечно, должен пытаться говорить с ним на понятном языке и пытаться быть близок к нему в конце концов. Это не значит, что тебя затаскают по комиссиям за то, что ты решил в семье шестого ребеночка завести, если ты такой многодетный.
Слушай, вот то, что касается вот этого отдельного плаката в Екатеринбурге, это вообще очень странно. Я не понимаю, каким образом ребенок должен куда-то жаловаться, если у него появляется в семье брат. Что за бред вообще?
Но он не жалуется. Он звонит, чтобы поговорить и обсудить этот вопрос с профессионалом. Он звонит психологу и говорит, меня это беспокоит.
Это проблема,
рассказывает он.
Да, ставится в одном ряду с такими проблемами, как там алкоголизм родителей, насилие.
Не видел на картинках алкоголизма.
И так далее.
Видел на картинках про насилие. Напоминание о том, что никто не имеет права щипать, трясти или шлепать ребенка. Ну, вот да. Это я видел. Алкоголизма не видел.
Странно. Давай, если этот плакат, мы немножко его так...
Так, да, не будем...
И поговорим о возможности именно ребенку пожаловаться, просто пожаловаться на родителей, которые его могут, как ему кажется, могут его обижать, могут его бить, как-то слишком сильно ругать, не слышать его, не заниматься им, или там злоупотреблять какими-то, значит, там веществами. Ребенок должен иметь такую возможность.
Или не должен иметь возможность, Игорь... потому что, на самом деле, дети много чего выдумывают.
Выдумывают,
а у нас не все государственные служащие, как я себе представляю, способны... У нас не все родители способны отличать, что ребенок выдумал, а что не выдумал. Сколько людей несется в детский сад выяснять, а кто кому ухо оторвал, или почему вы разбили ребенку голову о батарею, и прочее, 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 услышав какую-нибудь вот такую вот подробность от своего сына или от своей дочки. Да, а уж что говорить о людях во всяких компетентных службах. Вопрос в том, насколько мы доверяем их компетентности или не доверяем. И этот вопрос, мне кажется, он на самом деле во многом определит результаты голосования, которые мы сейчас поставим.
Мы поставим. Мы хотим вас спросить, да, должна ли... Подожди, какой вот это, да? Если ребенок жалуется на родителей, нормально ли это?
Да.
Значит, если вы считаете, что когда ребенок жалуется на родителей, это нормально. 660-06-64. Нет, это не нормально. 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, это нормально, что ребенок жалуется на родителей. 660-06-64. Нет, это ненормально, с этим надо бороться. 660-06-65. Как бороться, что делать? Или как защитить право ребенка все-таки на обращение к другим взрослым с какими-то неприятностями? Пишите нам на смс-портал +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, формы на сайте hmsk.ru. И, конечно, там в Ютьюбе чат мы следим. И еще телеграм-канал вызван, все это должно работать. Если ребенок может позвонить, значит, уже достаточно взрослый. Ну, тоже верно.
Ну, Игорь пишет, что не все смешно, не все дети в саду умеют читать этот посыл родителям, но суть посыла противная, по мнению Игоря. Ну, во-первых, уже дети старшего возраста в саду часто умеют читать, по крайней мере, они понимают картинки. Тем более, суть этого плаката им могут объяснить воспитатели, да и те же родители, в общем-то. А что касается посыла родителям, ну да, Игорь, вот такой посыл и должен быть. И, может быть, даже в первую очередь родителям. В одной из прошлых программ мы обсуждали ювенальную юстицию. И я говорил, что, к сожалению, в нашей стране ситуация с семьями часто бывает очень тревожной, ситуация в семьях. И детям некуда от этой ситуации деваться. И многие родители, на мой взгляд, должны знать. Они должны знать, что на них могут пожаловаться не только дети, а соседи, вот те же воспитатели, учителя, знакомые, родственники. И главное, родители должны понимать, что могут последовать меры какие-то. Они должны это осознавать. И от этого
чувак,
осознания...
ты живешь в Российской Федерации. Тут так, мера может последовать уже просто потому, что ты вышел на улицу и не так посмотрел на человека в погонах. У тебя могут возникнуть какие-то меры после этого. Ты о чем говоришь? Ты рассказываешь о том, что нужно добавить нашему репрессивному государству и аппарату еще больше оснований для того, чтобы тебя попреследовать. Ты полагаешь, что какие-то службы доверия или какие-то люди в службах опеки или в МВД действительно способны будут решить какую-нибудь серьезную проблему? Они же не этим занимаются. Они занимаются заведением уголовных дел, заведением административных дел и доведением этих уголовных, административных и гражданских дел до какой-то финальной точки. Вот чем они занимаются. И они не решают проблемы ребенка. Во всяком случае, у меня нет такого представления, нет такого доверия к ним, да, что они решают проблемы ребенка. Я этого не вижу. Они не решают проблемы родителей. Они решают свои проблемы, свои отчетности. И когда... Вот почему, откуда берутся вот эти вот страхи, что ребенок позвонит в службу доверия действительно за помощью психолога, как это составители плаката предлагают, ну вот у тебя тяжелая ситуация, ты позвони. Они позвонят. Они встретят там человека, который зафиксирует звонок, который этот звонок пойдет в отчетность. Ему нужно будет отчитываться, что он сделал по этому звонку, насколько он эффективно его отработал. А если ребенок ему расскажет, что, я не знаю, их там всех просто, папа меня собирается убить, потому что папа что-то такое вот бросил, убью, когда ребенок сказал, что он там что-то испортит в шутку, да? Ну, папа, да, сам дурак. А в итоге к папе придут с целым нарядом полиции разбираться, что ты там кого ты собираешься убить и какие угрозы. И это серьезное дело. И, конечно, люди боятся. Конечно, люди не доверяют этим органам. И, конечно, в данной ситуации это совершенно ненормально, когда у тебя есть целый репрессивный механизм, который собирает информацию о том, как плохо живется в семьях. Они собирают информацию, как хорошо живет. У нас никто не поощряет за то, как хорошо живется в семьях. У нас ищут к чему придраться в семьях, чтобы у тебя можно было отобрать ребеночка куда-нибудь, там лишить тебя родительских прав, чтобы можно было тебя наказать, оштрафовать, посадить.
Это такой у нас доктор зло, который желает отобрать у всех ребеночка несчастного из семьи.
Палочная система. Доктор зло – это палочная система.
Ты сознательно искажаешь сейчас действительность и искажаешь информацию о том, как это происходит. Если ребенок пожалуется по телефону доверия, никакой наряд полиции к нему домой не заявится. И как во всех странах, в данном случае должен работать специальный орган. Можно называть это ювенальной юстицией, можно называть это как службы опеки, да, как это у нас там называется. Вот они этим должны заниматься и должны работать в этой сфере и проверять информацию. Поступил, например, сигнал. Я тебе расскажу, как это происходит. В идеале поступает от ребенка сигнал. И специальные службы, не страшные дядьки в погонах, а профессионалы, психологи, эксперты, которые выйдут на этого ребенка, пообщаются с ним, если ситуация действительно какая-то тревожная, пообщаются с родителями, с родственниками, с соседями, с воспитателем, учителем, в зависимости от возраста ребенка, зайдет в школу и так далее, проверит информацию, и уже будут делать какие-то выводы и соответствующие меры приниматься, если они нужны.
Ой, это идеальная картинка, да, это я говорю, в идеале это все очень здорово и правильно, но мы имеем молодых девочек, которых берут на работу в комнату по делам несовершеннолетних в МВД, которым они что, будут у тебя по подъезду бегать вверх-вниз, опрашивать всех? Нет, они не будут этим заниматься, они зайдут, заглянут, что тут не так, что там не так, и зафиксируют все, что-то добавят, что-то приукрасят. Потом ты увидишь прекрасный протокол о том, как на самом деле ужасно живешь, и будешь дальше разбираться уже с компетентными структурами как нарушитель, как потенциальный нарушитель. И ты знаешь, у нас ведь статистика оправдательных таких приговоров, это ведь не только в уголовном производстве у нас. Если ты подозреваемый в чем-то, У нас такая психология в обществе, которая почему-то распространяется в том числе и на структуру, которая действительно реально принимает какие-то решения. Если ты подозреваемый, значит, ты виновен, значит, что-то сделал не так. Ну, тебя накажут.
У нас ребенка твоего накажут. Каждый случай отъема детей у семьи – это какой-то большой скандал. Об этом говорят.
Не каждый случай отъема детей – это большой скандал. Лишь некоторые случаи отъема детей – это большой скандал. Действительно, в некоторых случаях нужно детей изымать, наверное. Действительно, бывают такие ситуации. Но есть случаи, когда не нужно изымать детей.
В этой программе.
И история Умирали Назарова маленького – это один из красноречивых доводов, конечно. Это один из красноречивых доводов в пользу того, что система…
Система. Ты видел, что они с ребенком сделали у Мурали Назаров? Ты про таджикского ребенка,
Про таджикского ребенка.
Они болтались, хрен знает где, родители, мамаша с ребенком. Он болел уже так, что был при смерти, и когда его отобрали в больницу, его спасти не смогли. О чем ты говоришь? Его надо было отбирать даже здорового, такой мамаша, которая довела ребенка.
А потом вам всем расскажут о том, как у вас надо было ребенка отбирать.
Мы с тобой еще раз в этой программе проверяли информацию, общались с людьми и интересовались статистикой. У детей забирают из семей в крайне редких случаях. Но когда все настолько плохо, что вообще уже некуда деваться. Все, катастрофа, конец. Вообще, что уже там любой детдом будет лучше, чем такая семья. У нас, да. А огромное количество семей живут и в таких вот условиях и не забирают по каким-то причинам. То ли просто не владеют информацией соответствующие органы, то ли в общем, это какая-то все закрытая история, семья живет закрытая, об этом просто-напросто никто не знает. Вот нам пишет наш слушатель: над моей девушкой в детстве издевался отец. Семья на это закрывала глаза. Сейчас просыпается посреди ночи от страха из-за пережитого в детстве. Вот об этом речь. У нас огромное количество семей, где
есть семьи,
где детей
проблемные.
Просто бьют.
Ты говоришь об этом из программы в программу, повторяешь одно и то же. У нас есть семьи с проблемами, у нас есть проблема алкоголизма в стране. Да, это все есть. Но вот другая сторона этой истории. Твой ребенок приходит грустный в детский сад, ужасно расстроенный, потому что ты ему не купил какую-нибудь пятую очередную игрушку или по какой-то другой прекрасной причине, глубоко расстроенный, не рассказывает воспитателям все детали, что происходит, и приходит к тебе, вот как нам пишут, страшная толстая тетка, которая раньше работала в ЗАГСе, придет к тебе домой и начнет допытываться, выяснять, что же у вас в семье произошло. Ты доверяешь компетентности вот этой вот страшной толстой тетки, которая раньше работала в ЗАГСе, как пишет наш слушатель, чтобы она разбиралась в том, что у тебя с ней происходит, чтобы она делала выводы относительно того, насколько ты хороший родитель, насколько ты справляешься своими обязанностями, насколько у тебя ребенок действительно обеспечен всем необходимым. Ты доверяешь вот этому человеку, который к тебе придет?
Вот ты перечислил огромное количество минусов, и ты в чем-то, может быть, прав. Что вряд ли, конечно. Тем не менее, я считаю, что несмотря на все эти минусы...
Так доверяешь или нет, возможные... так я не понимаю.
А ты рисуешь картину какую-то карикатурную, что приходит какая-то жирная, страшная тетка.
Хорошо, она очень красивая.
Почему
какая-то непонятная тетка приходит к тебе?
Ну, у меня, пожалуйста, у меня есть, например, с моими детьми в детском саду, значит, ходит ребенок. Вот ее, их мама, его мама живет рядом со мной. И у нее ребенок просто упал. Дома упал. Все там вызвали скорую, свозили, полечили. И потом пришли из службы опеки соответствующие люди, которые решили проверить, что там дома. Зашли, посмотрели, поглядели, пообщались, ушли. Больше с ними никто не общался.
Ты доверяешь этим людям, чтобы они принимали решение?
Нет повода не доверять. Но они сделали свои выводы. Никто никого никуда не таскал. Ни на допрос, а следственный комитет. Ничего. Понимаешь, люди видят, что если нормальная семья, если все в порядке, то никого отбирать ни у кого не нужно, никого в тюрьму сажать не стоит, и все. Нету причин.
Я вообще людям склонен доверять.
Вот.
Нет оснований не доверять сотруднику полиции.
Но не знаю, что ты имеешь... Причем не сотрудник полиции, еще раз.
Да, из судебной практики.
Мы не о полиции говорим.
В том числе.
Но мы сейчас не о полиции говорим, еще раз. Не полиция должна реагировать на такие жалобы, на жалобы детей. Но если мы учтем все перечисленные тобой перегибы, минусы и все эти моменты, и лишим детей возможности звонить по таким телефонам, лишим возможности жаловаться на родителей, то мы оставим в еще более трудной ситуации очень большое количество детей, которые не смогут позвонить, не смогут сообщить о своей беде. И мне кажется, ну, вот когда, не знаю, будет у нас, может быть, какая-то ситуация в стране получше в целом, с детьми, с семьями, с воспитанием, с родителями, тогда можно будет обсудить уже, что, может быть, чтобы дети почем зря не трезвонили, давайте это уберем. А сейчас, когда у нас общество таково, что мы с тобой опросы проводили сумасшедшие, скольких человек били в детстве, сколько человек бьют своих детей сегодня, это очень большие цифры.
И это очень большая проблема, которая не решается репрессивным аппаратом.
Но она решается, к сожалению, в том числе и репрессивным аппаратом. Понимаешь, побороть, например, воровство в обществе можно несколькими способами. Да, нужно там каким-то образом экономическую ситуацию в стране улучшать, но еще и репрессивный аппарат подключать тоже.
Да, и сажать в тюрьму этот наш репрессивный аппарат, который, когда убьют, тогда и звоните, приедем, опишем тело, вот этот репрессивный аппарат подключать.
Ну, ты мне говоришь про проблемы исполнения.
Я тебе говорю про то, что у нас вот такой репрессивный аппарат. Вот он такой. Вот он такой, какой он есть. Он не станет лучше. Он, знаешь, вот после нашего эфира мы с тобой выйдем, он не изменится резко. Вот эти люди некомпетентные, которых в принципе ни до какой работы допускать нельзя, они не станут другими. Они продолжат работать на своих должностях. Ты предлагаешь этим людям добавить больше полномочий, потому что у тебя есть какое-то представление о том, как должен в идеале работать этот... Но он не работает в идеале. Он работает, как он работает. Вот такому аппарату репрессивному ты готов эти полномочия предоставить? Ты готов его еще больше загрузить возможностями или нет? Вот этим вот людям конкретным, мы живем в конкретной ситуации, в конкретной стране, с конкретными проблемами. Вот им сейчас можно это доверять? Или, может быть, сначала навести порядок с этими людьми, а потом вводить то, что называется там ювенальной юстицией, неювенальной, мерами воздействия на родителей?
Я не уверен, что вот в этой области все настолько плохо, что там сплошной беспорядок, и там надо каким-то непонятным образом наводить порядок. Еще там нужно такого делать. Ну да, наверное, все это работает несовершенно. Наверное, есть свои проблемы. Их надо исправлять. Но не до такой же степени.
Смотри, итог голосования, у нас ничего уже не меняется. 37% считают, что это нормально, если ребенок жалуется на родителей. 63% считают, что ненормально. Позволь, я вопрос поставлю. Вот наш перед нашими слушателями. Насколько они доверяют органам опеки и телефонам доверия? Органам, которые занимаются детьми и семьями у нас в стране. Вот вы этим людям доверяете, что они разберутся, что они компетентны, что все хорошо, что, как говорит Алексей Голубев, они приедут, посмотрят, уйдут, все нормально, они так должны работать. Если вы доверяете органам опеки и телефонам доверия, в нашей стране 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, если вы доверяете органам опеки, да, телефонам доверия 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Согласна с вашим гостем на 100%. Я же не знаю, кто из нас гость.
Так.
Я в детстве много прошла, и тогда ни психологи в школе, ни милиция не реагировали, не помогали. Но сейчас я знаю людей, которые хорошо делают свою работу, которые не безразлично помогают делать. Товарищ ведущий, вы передергиваете ситуацию. Все-таки гость, наверное, это...
Ну, у нас гость Елена Лиховская в студии. Сейчас она, точнее, полноценная хозяйка.
Теперь она становится хозяйкой, наконец-то.
Да, сейчас новости, а потом продолжим. Часов и 35 минут в российской столице, в эфире «Эхо Москвы», самая мужская программа «Отцы». Это «Мужской взгляд на семью и воспитание» Андрея Позднякова.
И Алексея Голубева. Очень-очень бурно и много тут пишут в чатах в Ютьюбе. О чем вы спорите, пишет нам Сонюшкин. ФСКИ не смог решить проблему наркомании, так же, как и органы опеки не могут решить проблему домашнего насилия. Вопрос культуры и ментальности. Или вот еще органы опеки, это пишет уже Алинка Малинка. Органы опеки делать ничего не будут, они просто просто вовремя изолируют ребенка из опасного логова, проживания в детские приюты, где они реабилитируются, решение принимает только суд. То есть принять остается только на суд. Но тут же напоминает, что через 10 лет суды не изменятся. Ганс Христиан пишет нам: «Некомпетентные люди в полиции, судах, школах никуда не денутся».
Вот нам пишет Джон: «Товарищу, который за службу опеки выступает, предлагаю из Москвы выехать в какой-нибудь Зажопинск и посмотреть, как там все. Джон, я тоже предлагаю вам съездить в Зажопинск и посмотреть, как там все и что там происходит в семьях. Если в Москве буквально в последние несколько лет хоть как-то на улицах перестали родители лупить, просто лупасить по-страшному своих детей, мы хоть в этом как-то потихоньку становимся похожи на европейский город, и как-то орать как сумасшедшие, это только если уже приезжие такие выдают номера в основном, то в Зажопинсках ваших творится такое, что не дай бог никому, как говорится. Поэтому, Джон, поезжайте, посмотрите, как там все». И пишет Екатерина, хорошее сообщение: «Есть воспитатели, учителя, разве они не могут увидеть, что ребенок несчастлив в семье? Больше хороших учителей». Все правильно, Екатерина, это идеальная ситуация, и я вообще всячески за, когда тревожный сигнал способен уловить воспитатель или учитель, но в наших реалиях это невозможно, просто физически, потому что воспитателя 25 человек в группе, ему бы углядеть, чтобы кто из них не убился и себе голову не расшиб об батарею, а уж у кого там какое настроение сегодня плохое, обнять, выслушать, понять и куда что-то сообщить, это просто физически, даже при всем желании, как но бы она детей не любила.
В идеальной ситуации все-таки должна, мы же об идеальных ситуациях тоже говорим. Пишет нам: «У моих друзей состоятельная благополучная семья в Москве. Ребенок 4-летний упал с дивана, ударился носом, разбил в кровь. Они, естественно, вызвали скорую. В итоге все обошлось. Но рано утром, все случилось накануне вечером, к ним явился участковый. Скорая сообщила и пригласила в отделение полиции для написания объяснительной». Ну, в каком-то смысле, может быть, даже и правильно разбираться, в чем, что произошло. Но это вопрос доверия. 86% тех, кто принял участие в телефонном голосовании, не доверяют в нашей стране органам опеки и телефонам доверия. 86%. Такие результаты. Тем временем прямой связи со студией. По телефону адвокат Сергей Бадамшин. Сергей, здравствуйте, слышите нас?
Здравствуйте, да, слышу.
Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, должна быть у ребенка у нас возможность позвонить, нажаловаться на своих родителей?
Ну, на самом деле, конечно же, возможность должна быть, но единственное, что, конечно же, должна быть дальнейшая процессуальная проверка, и при том основана на презумпции невиновности, в том числе как раз вопросы о доверии и недоверии тем показаниям, которые дают несовершеннолетние.
А как у нас обстоят дела на практике? У нас эта презумпция невиновности существует сейчас?
Ох, на практике у нас на самом деле все гораздо сложнее. Я, к примеру, могу привести дело Данилы Безбородова. Это один из пионер-вожатых, который был осужден по делу, который связан с делом «Чудновец». И вот в отношении него давал показания потерпевший. Ну, потерпевший там дал вообще показания в отношении 4 лиц. Следственный комитет выбрал 2. Ну и, соответственно, посадил 2. Соответственно, показания других детей и показания тоже там более уже взрослых людей, совершеннолетних детей опровергают эти показания, но тем не менее есть такая позиция в Уголовно-процессуальном кодексе, как оглашение показания в суде без допроса несовершеннолетних. То есть все зависит от профессионализма следователя, который на стадии предварительного расследования допросит данного несовершеннолетнего ребенка и, соответственно, руководствует собственным внутренним убеждением, отправляет дело в суд. Ну, как мы знаем, как эти дела расследуются. Дело Чудновец в итоге прекратили за отсутствием состава в ее действия состава преступления. Но, тем не менее, второе дело, с которым мы сейчас работаем, оно, к сожалению, прошло все стадии вплоть до Верховного суда, и даже вот аппарат уполномоченного нам, к сожалению, не помогает. Вот недавно был скандал, где предложили в аппарате уполномоченного, скажем так, очень некрасивую вещь совершить с нашим подзащитным.
То есть, получается, независимо от того, что говорит ребенок, в общем-то, органы действуют в своих интересах всегда?
Ну, обвинительный уклон на лицо, конечно же.
А насколько специалисты у нас готовы определить, говорит ребенок правду, там, что меня мама, папа, значит, бьет страшно, или он все-таки врет? Могут ли у нас определить это наши специалисты?
Они могут это определить, и я тут как раз выступаю с предложением, чтобы все подобные доследственные мероприятия, вернее, следственные мероприятия, судебные, то есть допрос проводились как с участием не только педагогов и специалистов, как это непосредственно предложено, обязывает Уголовно-процессуальный кодекс, но чтобы это проводилось непосредственно с участием судьи. То есть как вот избрание мер пресечения, правление мер пресечения, заключение по страже и домашнего ареста проводится судом, так, соответственно, допрос несовершеннолетнего. Потому что, к сожалению, опыта следователей не хватает.
А опыта судьи хватит в такой ситуации? Очень интересная позиция. Что судья-то изменит?
Вы знаете, все-таки у судьи побольше опыта, и суд должен оценивать полученные доказательства уже в соответствии с другими доказательствами. По крайней мере, здесь опыта хватит правильно поставить вопросы, правильно провести данное следственное мероприятие, без учета и оглядки на руководство, прокуратуру, которая гонит, которая быстрее направляет дело в суд и, соответственно, пинает так называемое процессуально независимое лицо следователя, от которого ничего не зависит.
Сергей, а вот вы как отец, что все-таки посоветуете родителям? Вот им рекомендовать детям на всякий случай никому там из посторонних взрослых ничего о семейной жизни не рассказывать? Но кто-то из слушателей нам писал, что так и сделал. Или как?
Ну, мне, конечно, тоже этот вопрос уже, наверное, будет стоять, как рано или поздно будет рассказывать ребенок или не будет. На самом деле здесь вопрос воспитания доверия между родителями. То есть не сколько пытаться стать другом, сколько именно иметь доверительное отношение со своим ребенком. Конечно же, вмешательство других людей в семейную жизнь, в взаимоотношения между ребенком и родителями порой приходит, ну, скажем, вот к тем последствиям, как мы знаем это дело, и педофильские дела всевозможные, и вербовка несовершеннолетних и совсем юных людей в деструктивные так называемые секты, в том числе и в исламским радикалам. Все это как раз идет в этом контексте разрыва отношений между ребенком и родителями. Поэтому здесь, конечно же, стараться именно доверительные отношения выстраивать, чтобы если у ребенка что-то происходит, не ругать его за то, что происходит, а выслушать, попытаться найти какой-то путь выхода из этой ситуации, чтобы ребенок не боялся рассказывать прежде всего родителям. Если ребенок будет рассказывать все, что с ним происходит, родителям, и родители не будут в первую очередь сразу срываться и кричать, и ругаться, то, я думаю, здесь как раз вот эти проблемы будут решены. Если в семье не будет доверия, если в семье будет насилие как физическое, так и такое моральное какое-то давление, то ребенок, конечно же, будет идти к другим людям рассказывать. И как эти люди воспользуются, будучи люди в погонах, не в погонах, либо просто подонками, это уже покажет дальнейшее развитие ситуации.
Совет адвоката нужен тоже. Вот, если вы оказались в ситуации, когда к вам пришли люди из органов опеки, что делать? Можно ли их, например, не пустить в дом на всякий случай? И стоит ли так себя вести?
Любой совет адвоката начнется с того, что как только у вас с вами связывается государство, звоните адвокату. Созвоните с ним и по ситуации решайте эту проблему. Без судебного решения, конечно же, никто не имеет права к вам войти в квартиру. В любом случае конфликтные ситуации не нужны, и органы опеки должны от вас получить соответствующий ответ на те вопросы, которые есть. В принципе, органы опеки, они созданы для того, чтобы урегулировать проблемы прежде всего детей, то есть в интересах детей. Но каким образом иногда это используется, конечно, мы знаем, что в том числе и негатив. Поэтому здесь очень внимательно относиться к этой ситуации. Мы помним, например, дело Светланы Давыдовой, когда абсолютно противоположные точки зрения сначала заняли органы опеки и потом уполномоченный правом человека, по правам ребенка Павел Астахов на тот момент, который направил, опять же, туда проверку, и в итоге оказалось, что это очень хорошая, добропорядочная семья, и никаких проблем не было. А первоначальные сообщения были, что ужас-ужас, если помните. Вот, поэтому как и будут использовать органы опеки, это отдельная история. Вот у меня непосредственно по моему подзащитному несовершеннолетнему, который по делу 12 июня проходит, участковый, который ни разу не видел моего подзащитного, дает ему негативную характеристику.
Угу. Но органы опеки могут также, наверное, делать.
Точно так же, конечно же, органы опеки могут дать подобные характеристики, которые теми, которые не видели.
Спасибо большое. У нас на связи был адвокат Сергей Бадамшин. Ну да, юридически подкованным быть тоже не помешает в этом, конечно, вопросе, кого и как пускать. Опека в Жуковском не работает, пишут нам. Опека в Жуковском, работай. Это мы тебе говорим. Отцы, Андрей Поздняков.
И Алексей Голубев.
Спасибо и до свидания.
Спасибо, пока.